Добрый день, добрый вечер, у кого где что. И мы начинаем наше с вами общение, как обычно, по пятницам. Бывает и необычно, бывает по субботам. Но теперь уже все на местах, все на месте. Завтра у нас целый такой богатый день с Алексеем Венедиктовым. Мы начинаем 12 часов с программы «Будем наблюдать». И потом у нас в гостях будет Григорий Алексеевич Явлинский. Я думаю, что у вас скопились к нему вопросы всевозможные. Может быть, те же самые, что и были. Но, во всяком случае, ответим и темы всевозможные разовьем. Хотел бы, прежде чем начну ответить на ваши вопросы, конечно, совершенно болезненное происходит, я бы сказал, болезненный процесс в России с искусством, с культурой, с художествами, с театром, с литературой. Если говорили, что существует отрицание, отмена где-то там российской культуры, то этим занимается российское начальство, причем преследуя еще ко всему и свои достаточно меркантильные цели, о чем свидетельствует, я так думаю, и вот поспешное увольнение Зельфиры Трегуловой с поста генерального директора Третьяковской галереи, и эти вот порывистые исключения, увольнения актеров, таких как Дмитрий Назаров, например, и совершенно безобразная история, которая очень давно началась, и мужество я желаю, которого ей не занимать, конечно, Ли Ахеджаковой. Вот, так что вы наблюдаете такие страшные, я бы сказал, моменты для нашей культуры. И это все напоминает прошлые времена, конечно, конечно, естественно. И всякий раз, когда я проезжаю мимо Гоголь-центра и при всем сохранении масштаба, и вижу там театр имени Гоголя, старый, добрый, патриархальный, но без тех талантов, которые там были когда-то. Тот же Борис Голубовский был большой режиссер, и разваливаться театр стал после его отставки. И образовался совершенно удивительный Гоголь-центр. И после того, как был разгромлен Гоголь-центр, видишь там сорванные все, всю рекламу, все это супрематистское оформление фасадов, невольно вспоминаешь, конечно, мерзопакостную историю с закрытием камерного театра, с, ну, слава богу, здесь нет такой трагедии, такой смерти основателя камерного театра Александра Таирова в 50-м году. Ну вот, слава богу, этого нет, но все равно наводит на очень и очень мрачные мысли. Начинаю отвечать на ваши вопросы с самого начала. Влад спрашивает, как понять тех, кто заявляет, что именно Горбачев развалил Советский Союз, и что если бы не он, то жили бы и дальше так. Но ведь в 85-м году уже нездоровая обстановка была, абсолютно нездоровая, и надо было что-то делать, и, может быть, Михаил Сергеевич не предполагал тех последствий, и, наверное, неизбежных, которые перестройка за собой повлечет. Но я бы сказал, больше здесь сыграл в том, что называют развалом, распадом Советского Союза. Конечно, сыграл путч 19 августа 1991 года. Но вы сами прекрасно ответили на вопрос. И понять их можно только какой-то болезненной ностальгией и таким, знаете, как то, что я великолепный термин медицинский увидел в общем о умонастроении, и, к сожалению, очень часто, это индуцированный бред. Это индуцированный бред, который люди культивируют у себя в головах, получив откуда-то. У англичан был танк «Кромвель» Алексей Шильков. В честь Оливера или Томаса он был назван, и эти два политика одинаково ли почитаются? Нет, не одинаково, потому что Оливер при всех ужасах и при всех трагедиях революции, которая была в 17 веке, Оливер Кромвель – это, конечно, человек, утвердивший во многом парламентаризм, пока сам не стал тираном. И мне еще кажется, что танк Кромвель, это надо проверить, но я всегда считал, что это в честь Оливера Кромвеля, и потому что не забудем, что его армия называлась железнобокими. Кто может быть более железнобокими, чем танк имени Кромвеля? Андрей спрашивает, Николай II тиран, планируете ли делать про него передачу? Андрей, 36 лет, из Москвы. Да я не думаю, что он был тиран. Он был крайне неуверенный, нерешительный, несамостоятельный правитель, который все время думал еще о том, что он хозяин земли русской, и что ему надо править, но при этом он и хотел делать как отец, быть таким же твердым в своем консерватизме. Например, не шел, не принимал очень важных решений. Многие решения принял под давлением. Но я не думаю, что его вот можно назвать вот просто вот так вот и тираном. Почему никто не говорит, спрашивает Алекс, что первыми на фронт должны идти депутаты и их дети? Они не пойдут, но сама мысль, как рефрен, должна звучать постоянно. Люди должны знать, кто враг. Да дело не в том, что должны знать, кто враг. Ну, пример-то, конечно, должен быть, кстати, у руководителей Советского Союза. И я бы не сравнивал эту СВО, так называемую, и Великую Отечественную войну. И у многих руководителей дети воевали, начиная от Сталина и кончая, например, Булганином Николаем, у которого был прекрасный летчик, был, хотя и с довольно несчастной судьбой из-за своего родства, между прочим, тоже. И Микояны воевали многие. Но здесь речь идет совершенно не о том, и Алекс, вы не правы, что никто не говорит. Это повторяется действительно как рефрен во многих социальных сетях. Я бы хотел еще такую личную вещь сделать. Тут такая смешная была, как все видится на расстоянии. Я пользуюсь тем, что не совсем еще стемнело за окном. И вот ту прекрасную вещь, которая у меня за спиной, вы видите, что это белый камень, стоящий у меня на подоконнике, белый резной камень, то, что он резной, не очень-то видно, он очень тяжелый, не буду отвлекаться и его приносить. Это великолепная резьба армянского мастера из деревни Кусапат и представляющая собой вид деревни Кусапат в такой растительной рамке из гранатов и других традиционных растительных орнаментов. А вовсе не куча, там, скажем, навоза, как сказали, потому что он был черен, и такое ощущение, что это что-то там такое большое лежит в саду. Сергей, вы бывали в Сочи, мэтр в кепке, спрашивает Артем из Прокопьевска, он же 38 лет. Нет, я не был в Сочи. Привет из Татарстана, и спасибо передает. И привет Татарстану. Вот где, кстати, я очень хочу побывать, в Казани хочу побывать. Тем более, что там довольно долго в детстве жила моя бабушка Вера Николаевна Контино. И ее отец Николай Антонович там работал инженером на многих предприятиях, на заводах. И, в общем-то, это был очень ценный человек. Мне хочется посмотреть дом, где они жили, он сохранился. Так что это было бы очень здорово. Ну, кроме всех красот Казани, которые мне, каждый, кто там бывал из моих друзей, ну, в особенности, конечно, Макс Курников, который говорит, что это совершенно дивный город. Как вы относитесь к версии, что Владислава Листьева могли убить из-за его желания баллотироваться в президенты в 96-м году? И об этом якобы он хотел заявить в мае 95-го года. Отношусь скептически к этому, даже вот как эта теория никак не подтверждается, во всяком случае, то, что я знаю об убийстве замечательного коллеги и доброго моего приятеля, когдашнего Влада Листьева. Игорь Субботин, в своих эфирах и эфирах с Венедиктом вы всегда пресекаете уничижительный тон в отношении лиц. Что-то съехало. В отношении лиц, да, в высших эшелонах власти Российской Федерации. Вы не считаете, что они заслужили подобное обращение? Вы знаете, я плохо отношусь ко многим людям в высших эшелонах власти и в средних эшелонах власти Российской Федерации, но это совершенно не означает, что нужно переходить на личности, на оскорбление оскорбление, я считаю, что это недостойно того, кто этим занимается, прежде всего. Так, ну понятно, только Бьёрн железнобокий, более железнобок, чем танк. Сколь, Евгений Гетман, Евгений, я вас приветствую. Как вы относитесь к тому, что украинцы сказали и США подтвердили, что они дают координаты для нанесения ударов по солдатам? Я отношусь к тому, что сейчас существуют союзники у Украины, это Соединенные Штаты, и для защиты Украины, для ее обороноспособности они применяют все возможные на средствах. Они не дают координаты больниц, роддомов, да, школ и детских садов российских. Так, почему «Живой гвоздь» не освещает события на Северном Кавказе, допустим, про Дагестан? Пришлите журналистов в Махачкалу. Очень малыми ресурсами обладает «Живой гвоздь». И сейчас в наших, в общем-то, немногих передачах мы обращаемся, уж простите, Алимурат 05, 05 это код Дагестана, да. Алимурат, простите, пожалуйста, и я думаю, было бы эхо, я бы принял с большой, я бы сказал, и так вот, склонив голову, принял бы ваше замечание, потому что мы обязаны, и события, если события, но если события происходят, увы, на фоне других событий должны быть яркими или очень плохими, или наоборот замечательными. Наверное, вы правы, но я ссылаюсь на недостаток наших средств. И нет у нас никаких корреспондентов. У нас есть, бывает, что на местах мы людям звоним. По определению академика Михаила Леоновича Гаспарова, чтобы считать тираном, нужно узурпировать власть. Я не знаю, я не читал у Михаила Леоновича это вот такое определение, может быть, но нет, это не обязательное условие, узурпация власти. Человек может деградировать до тирана или развиться до тирана, смотря в какой логике мы рассуждаем, взявший власть, пришедший к власти вполне легитимным путем. Он может узурпировать власть уже, да, это нужно, узурпировать власть. Вот это правильно, конечно, узурпировать не с самого начала, а узурпировать данную ему власть. Превращать, захватывать все больше и больше рычаги, там большее количество рычагов власти, если прибегнуть к этому сравнению. И тогда он становится тираном. Ну, тогда все правильно, Господи. Что я ломлюсь в открытые двери. Николай из Кишинева, 56 лет. Добрый день. Что вы думаете об обвинениях американского журналиста Сеймура Херша властей в США в подрыве северных потоков? Хершу, как мы вчера еще, ну, с определенным удовольствием, потому что Херш человек, известный своими идеями, которые очень часто переходят грань бреда. И Херш известен, он очень пожилой человек, прошел большую эволюцию, и ему надо постоянно питаться теориями, которые расходятся со всеми представлениями о действительности. Иногда такие вещи могут попадать. Не могу ничего чего сказать, но репутацию у Сеймура Херша уж очень такая, я бы сказал, забористая. Репутация человека, который составляет всевозможные несуществующие заговоры. Сарын Скички, так что я отношусь так вот пока. А Туркменбаши тиран, несомненно, несомненно. Когда будет применена статья к пропаганде, призывающая вступать в СВО? Ксения, понятия не имею, и я знаю, о чем вы говорите, но я понятия не имею. Но не сейчас, как говорил замечательный юрист-цивилист на все предложения реформ Дмитрий Анатольевич Медведев, будучи президентом, когда ему говорили, ну, Надо же губернатора снова выбирать. Да-да-да, вы правы, но не сейчас. Когда, на ваш взгляд, началось навязывание нелюбви к соседям? На мой взгляд, в 2007 году с Эстонии. Андрей, 36 лет, Москва. Нет, в 2005 с Польши, на мой взгляд, это началось. Но его очень легко было навязать, нелюбовь к соседям. Потому что это нужно было только открыть такую консервную банку, где под тоненьким слоем жести находились все великодержавные, а также ксенофобские инстинкты. Что и сделали. Так. В прошлой передаче была куча навоза, прогресс налицо. Лё-ля-ля, дорогая моя, лё-ля-ля. Вот вы так хорошо прикалываетесь, моя дорогая моя, лё-ля-ля, что это то же самое. Вот, и как вы видите, здесь вам просто понравилось это. Ну что ж, я не буду, понимаете, я в отличие от теории Хирша, я считаю, что ваша теория, теория заговора с кучей с навозом, она замечательная, она просто. Вот, я даже серьезно подумал, что бы мне сделать такое, если бы я поверил уже. И я подумал, как бы удобрить почву, которая сильно песчаная, и, может быть, что-то такое дивное бы росло здесь еще, еще ко всему, помимо всего, что здесь растет у нас. Николай из Вологды, 37 лет. Сергей Александрович, можно ли отождествлять, сравнивать мотивы российской власти в Чеченской войне в 93-м и 99-м с мотивами действий украинской власти на Донбассе в 14-21-м? Нет, не, мне кажется, нельзя. Нельзя, потому что здесь были в 14-21-м, здесь была явная совершенно манипуляция, явная гибридная война. Была, которая велась со стороны соседей, соседней державы, то есть Российской Федерации. И это были там, это, там было восстание, во всяком случае. И я вовсе не оправдываю Чеченскую войну. Я считаю, что она была абсолютно безрассудной, что довели до такого кровавого столкновения не столько тогда в самопровозглашенной Ичкерии, сколько ввели в неумелой политике Москвы и обещаний взять Грозный там двумя батальонами по-быстрому и приструнить Дудаева, чтобы он больше не обзывал центральные власти. Так что здесь, мне кажется, нет. Нет, нет, нет. Если только брать единственный принцип сохранения территориальной целостности. Но здесь, мне кажется, все происходило по-другому. Добро пожаловать, Марат Мустафин. Наверное, это из Казани и из Татарстана, вот куда я все-таки очень хочу съездить. Вячеслав, 31 год, из Иваново. У вас какие предпочтения, чтобы Манчестер Юнайтед приобрели катарцы или англичанин Рэдклифф, но в долг? Или лучше, чтобы остались глейзерами и с долгами? Вы знаете, я не очень люблю вот эти эмирские и шейховские клубы, получается. Нет, вот саму систему, когда приобретают, будь то ПСЖ, будь то Манчестер Сити, мне все-таки кажется, что Юнайтед – это особая команда с особой историей. Все, конечно, со своей историей команды, но для меня это просто так очень важно. Да и в истории английского футбола это очень важно. И, может быть, если бы спросили у меня, скорее все-таки Рэдклифф. Рэдклифф, тем более, что вот Катар, и сколько было и сомнений, стоит ли проводить чемпионат в Катаре, стоит ли ездить. И страна с сомнительным соблюдением прав человека. И были попытки, конечно, и протестовать, и бойкотировать. Но все это утонуло. Чемпионат, который был очень неплохо организован, если смотреть так со спортивной стороны. Так, ой, привет, Ати Франко Неро. Ой, это очень хорошо. Есть и электричество, и светит солнце в Одессе. Этому я очень рад. Просто, просто очень рад. Так, дальше. Вот Паша Мерседес, конечно, хотел взять Грозный, да. Павел Грачев хотел взять Грозный двумя батальонами. Все правильно. Спасибо всем. За журнал «Дилетант» за февраль 23 года. Познавательно, красиво, глянцевая бумага, это фантастично. Бумага очень хорошая оказалась, и это было, я бы хотел, конечно, такого человека, как Катя Кобзева, которая нашими деловой частью «Дилетанта» и организационной во многом заведует. Катя Кобзева в свое время правильно до всех великих нехваток, санкций, подорожаний. Она сказала, что вот бумага – это прекрасно, и вот давайте сделаем запас. И сделали запас. Он стал немножко потяжелее, потому что бумага потолще. Вот это я согласен, да. Но бумага у нас всегда была хоть потоньше, но глянцевая бумага, что не значит, что по содержанию это глянцевый журнал. Назовите ваш топ-3 книг всех времен и народов. Это очень трудная вещь. И вот лихорадочно всегда думаю, чтобы ты отобрал на необитаемый остров или, не дай бог, какую-нибудь ссылку ужаснейшую. Я не знаю. Я бы взял Библию обязательно. Вот это я точно знаю. Что это можно читать бесконечно. А дальше идут размышления, потому что очень большой список, не могу так сказать, не могу просто. А зря все же «Эхо» закрыли. Какой в этом был смысл? Чтобы не запариться, что ли? Странно. Вот. Я сам удивляюсь, то, что называется. Да? Понятно, что закрыли, что хотели этим сказать, и закрыли, чтобы не слушать самим, чтобы не сеялись сомнения в праведности всего, что делается, затевается и происходит. Но, мне кажется, это тоже одно из идиотичных. Сергей Александрович, есть ли в планах поговорить с Трегубовой, да? Здесь вы просто Трегубовой назвали, потому что Трегубова – это совершенно другой человек. Да, очень хочется. Очень хочется. И я просто, понимаете, я вот очень тоскую, меня спрашивают, не хотите ли возобновить музейную передачу, хотя бы на «Живом гвозде» или на «Дилетанте». Нет, я так по этой передаче тоскую и по совместной работе с Ксюшей Басилашвили и по нашим гостям в основном. И когда я радовался, поражался, и были прекрасные разговоры у нас о музеях, о выставках, о коллекциях, и когда я каждый раз выходил с банальной фразой, и за это мне еще платят деньги, как ведущему передачи. Просто не конкретно за это, а вообще за это получающую зарплату. За такое необычайное удовольствие. Я очень жалею по нашим программам с Третьяковской галереей. Жалею по нашим программам с Музеем архитектуры. Я всегда так заряжался от этих разговоров новыми мыслями, новыми ощущениями. И я, в особенности с Елизаветой Лихачевой, я помню, разговоры просто они были еще ко всему... так совпало, что у нас очень многие интересы и вкусы архитектурные совпадали, и мне так хотелось еще больше услышать ее конкретных, точных вещей. Помните, как в моем районе, в передаче «Мой район», мы часто для вот таких коротких, особенно лаконичных и емких выступлений небольших Елизаветы Лихачевой, да, вот я их очень любил, очень ценил. И я помню еще у меня невероятная благодарность Елизавете Лихачевой, ну, впрочем, как и многим другим, вот и музейщикам, и театралам, и так далее, которые в наши ковидные всевозможные карантины скрашивали жизнь. И просто я лично получил невероятный подарок, когда прослушал лекцию Елизаветы Лихачевой о... оказалась общим любимым архитекторе барокко Боромини. Была великолепная лекция онлайн, которую я слушал и радовался. МЮ или Салават Юнайтед? Ну, Салават – это Юлаев, вот, я не знаю. А где сейчас Ксюша Басилашвили? Ксюша Басилашвили, ну, во всяком случае, мы переписываемся периодически. Вот я точно не знаю, что она сейчас делает. Так, Часто видим вас на канале Эльсы, и у вас хороший французский. Спасибо большое, Влад. Вот когда меня просят коллеги что-нибудь прокомментировать, я комментирую. До 24 февраля, Андрей пишет, никогда не покупал дилетанты. Сейчас каждый месяц. Спасибо, Политбюро. Спасибо, Партия Родная, да. Андрей, 36. Так, дальше. Да, мой район был. Вот пишет у нас Леся какая. На примере президента России Малик Касумов, Малик, 37 лет, должность формирует человека или наоборот? Ну, конечно, человек оказывает необычайное воздействие на должность, и он формирует свою должность. И здесь дело в том, что не столько должность формирует человека. Да, после какой-то периода достаточно длительного диктатуры очень трудно расчистить эту должность от наследия, от багажа тех, кто на ней перед тобой был. И очень многие наши герои-антигерои с Айдаром, вот этому доказательство, что после них совершенно невозможно ничего расчистить. Но я думаю, что, конечно, человек, его представление о мире, о власти, о пользе, об истории и о своей стране, и в особенности люди, которые не получили очень серьезного политического воспитания, потому что, что вот я бы сказал, что когда приходят нормальные, иногда не совсем нормальные президенты вроде Трампа, как его съело просто демократическое, я имею в виду не партийное, а демократическая традиция политической жизни Соединенных Штатов, его, в общем-то, схрумтело достаточно быстро за один срок Дональда Трампа. Но вот когда нет вот этой практики, ведь что Ельцин пришел в сбунтовавшемся, в общем-то, номенклатурным секретарем обкома, что Михаил Сергеевич, между прочим, пришел, имея только советский опыт политики, но он впитывал политику еще, мне кажется, что вот этот короткий период его жадного, я бы сказал, общения, жадной любознательности к тому, как делается политика в других странах. Мне кажется, это очень было полезно. Но у нас не наработало, а с 2000-х годов все меньше и меньше начала работать настоящая политическая жизнь, конкурентная политическая жизнь. И поэтому, конечно, с такими примитивными взглядами, с какими пришел Владимир Владимирович Путин на президентскую должность, мне кажется, было очень трудно ожидать, что он ее не изменит. Честно говоря, тут нечего хвастаться этим, но мне кажется, что очень многое было понятно с того момента, когда я, вот открывший рот, слушал интервью Путина Светлане Сорокиной. Так что это вот так. Да, Москва, 45 лет, Анфиса. В Лондоне есть памятник Кромвелю, хотя личности однозначны. Но это их история, они ее уважают. Как считаете, борьба с памятниками в форме их сноса, в принципе, имеет смысл? Мне кажется, что такого вот глубочайшего смысла не особенно-то имеет. В желании снос памятника – это такой акт, я бы сказал, революционного вандализма и борьбы с символами. Тогда его трудно восстанавливать, конечно. Если и вот, например, памятник Дзержинскому, который был снесен, тогда снят и поставлен в другом месте, это был очень важный символический акт. Вот в том, чтобы понять, переварить свою историю, мне кажется, что очень правильно, что даже памятник Ленину не снесен, достаточно новый, не был снят на Октябрьской площади. Так, три вопроса, которые вы бы задали Владимиру Путину, если была такая возможность. Зачем? Один. Зачем? Я бы как просто, вот зачем? Зачем один раз, зачем другой раз, зачем третий? Увы, мы знаем, какие вопросы, какие ответы даются, но я так, как у Грюмбурчея, бы повторял просто. Зачем? Вы простите, Роман, это так совпало. Зачем Москве еще одна кольцевая линия? Совершенно необходима. Но она стала необходима. Ее собирались сделать, Большое кольцо собирались сделать очень давно. Были проекты, еще когда мой отец работал и строил метро, были проекты. Ну а потом получилось так, что при существующих линиях, радиальных, вот диаметральных линиях, при них строить огромное кольцо было совершенно ни к чему, поскольку существовали, вы представляете себе, например, как между оранжевой линией вот, и между красной линией, если от меня смотреть, вот огромное, и все бы расширялось, и где-нибудь сделать большое кольцо там в районе Сокольников, например, то какой бы гигантский кусок оставался без станции, без пересадок. Теперь же, когда сделали, существует МЦК, МЦД, и существует гораздо большая возможность пересадок, таких хордовых, я бы сказал, пересадок, гораздо более важных, чем так и кольцевой радиальный, то большое кольцо замкнуть очень и очень стоит. Это не значит, что кататься надо по всему кольцу. А тут гораздо больше, еще больше дает возможности пересадок. Вообще стала густая сеть, и это, слава богу, в Москве. И становится все удобнее и удобнее. Сеть метрополитена и соответствующего транспорта, такой как железные дороги внутри городские. Так, описка. Ну, конечно, да, мы Трегулова имели в виду. Тоскую о бетловском часе и 120 минутах классики рока. Альтернативы им нет. Да, конечно, нет. И это самое большое, дядь Леша, что дядя Володя не может это делать на Ютьюбе, не может это делать, потому что в Ютьюбе совершенно другие правила. Правила трансляции музыки. И тут же прикроют, закроют. Я же говорил, что меня как-то раз мою передачу заблокировали, передачу «Голос истории», когда у меня звучал ансамбль «Кило Паюн». У меня была передача другая, 11 сентября, про Чили. И ансамбль «Кило Паюн», почему-то оказалось, что у него самые жестокие требования к соблюдению авторских прав. А на радио мы и платили всегда авторские, за авторские, за трансляции. Мы платили, это небольшие деньги, и поэтому мы могли делать музыкальные передачи. Так, так дальше. Ну, правильно Михаил отвечает, нужно кольцо, затем, чтобы остальные разгружаются, активно пользуясь. Вы знаете, вот у меня первая встреча с Максимом Лексутовым, которого хорошим тоном считается поносить, на чем свет стоит. Но вот первое, мы с Александром Пикуленко тогда встретились в Хинкальной, недалеко от «Эхо Москвы». Мы встретились, чтобы поговорить, каковы у него, в общем-то, планы и что он думает о московском транспорте. И то, что он показал, и систему расчетов загрузки линий метро, перегонов, а не только пересадочных станций. И я потом, это все было совершенно небольшое, не тайна. Я это показал отцу, он правильно считает, сказал мой папа. И у меня создалось впечатление, что он идет в том, что касается общественного транспорта, в совершенно правильном направлении. Так, дальше мы идем. Так, что тут? Какая-то женщина начала оскорблять кого-то в чате. Ну, чат сегодня он меньше похож на такое замысловатое произведение искусства, о котором говорили сами читлане. Но вот и поэтому я увлекся ответами на вопросы. И сейчас с некоторым опозданием даю возможность вам сделать передых, посмотреть рекламу, а потом услышать и увидеть, что я вам предлагаю в «Шоп-дилетант-медиа».
Живой гвоздь остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей из искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
Это значительно либеристичнее, чем у либеристов, либеральнее, чем у либералов, коммунистичнее, чем у коммунистов. То есть я не знаю, сколько людей выехало, но я знаю, сколько они вниз. Вообще, это очень неприятно смотреть. Через 200 лет все будет то же самое, а через год может все поменяться. Эта цифра, на которую не сбалансировать бюджет, не удавалось, в общем, пока еще никому. В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все вранье. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробно. Каждую неделю мы будем выходить в эфир в 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
Мы продолжаем. Я хотел бы вам посоветовать обратить внимание на диски, на винилы, на компакт-диски Андрея Макаревича. Это замечательные совершенно вещи. Потом кончится, будете жалеть. Будете жалеть, что не купили. И там обязательно есть и рисунки, и автографы Андрея Макаревича. Замечательная. Это и прекрасная музыка. И это, мне кажется, это тоже такая антидепрессивная программа для тех, кто себя чувствует неуютно в нынешних временах. Что очень просто, чувствует себя совсем неуютно. Так что, друзья мои, шоп «Дилетант Медиа», где очень много всего. У нас еще и снова появилась библиотека приключений, в которой вы можете набрать себе любимые книги и для себя, и для следующих поколений. Потому что абсолютная неправда состоит в том, что, да, конечно, не совсем те книги читают ребята, но очень многие остаются навсегда, то, что читали и наши деды, и бабушки. Конечно, не все выдерживает временем проверку, но все равно остаются наши любимые книги. Так, едем дальше с вами. О Михаиле Горбачеве, о Мише Горбачеве, который гонщик, очень Алексей у нас, по-моему, скучает по его передачам. Ну да, говорят, он жил и работал в Германии. Да, жил и работал в Германии. А сейчас он живет, как и жил, вот здесь, вон там, вот в той стране, где любимая куча ля-ля-ля. Вот. Дальше. Дальше мы идем с вами. Так, поделитесь, Виктория спрашивает, поделитесь своим мнением по поводу закрытия Ютуба 28 февраля. Просто сплетни. Я не знаю, я не смотрю и не коллекционирую сплетни, намерения и так далее. Попробуют, закроют, может быть. А может, и не закроют. Я вам говорил о горизонте собственного планирования. Я вот, да, будет это... И это будет, конечно, черт знает что. Не знаю, как у них это получится. Ну, пока я такого не предполагаю, во всяком случае. Могу ошибаться. Так, дальше. Добрый вечер всем добрым людям. Елена Бархударян, как всегда, полна вот как-то... такого замечательного чувства единения с хорошими людьми. Так, поделился. Так, слушаю вас с огромным интересом. Гжегош Пшебинда из Кракова, Ягеллонский университет. Слушаю вас с огромным интересом и уважением. Всегда в поисках этой близкой мне России. Я вижу, что она назинела. Я тоже так думаю. Я думаю, самая главная недооценка, что правительство и что многих людей в других странах, что в России мало нормальных людей. И настойчивая проверка и требования бурных, активных и во многом сейчас самоубийственных протестов, которые могут быть, не знаю, как это, но адекватных людей в России в России достаточно много, мне кажется. И большое счастье, что мне с ними доводится и общаться, и работать вместе. Вот, и жить. Да, так, дальше мы сейчас. Так, Женя, привет, всем привет. Собянину спасибо только за третье кольцо транспортное и МЦД железнодорожные. За бордюры и плитку и центр нашей Москвы проклят. Ну, я не буду входить в великую, замечательную дискуссию, кстати, о протестах. Так, если все несправедливости, которые творят над россиянами, если бы та пучина, в которую ее почти год назад бросили, России, вызывала бы такую же ненависть, как смена плитки, то это была бы одна из самых демократичных и свободолюбивых стран мира. Мне кажется, есть такое свойство еще у нас, как анархоконформизм. Когда вот батарейка неправильно вставлена, и идет анархия по поводу простых, не бесспорных, но нужных и с хорошими намерениями сделанных вещей, а конформизм идет достаточно страшным, достаточно грубым вмешательством и в личную жизнь, и порче судьбы всей страны вообще. И она вызывает какой-то, ну ладно, пусть будет так, лучше я там тихонечко посижу. Ну, потому что никогда ничего не будет за критику бордюров-то и за поругание бордюров ничего не будет. Не буду вступать в эту вечную полемику, но город за последние 11 лет, 12, стал гораздо компактнее и гораздо дружелюбнее. Если вам не нравится горбатиться на Москву, вы иноагент. Если в Москве не строить кольца, миллионам узбекам будет негде ездить. Вот я, как же мне нравится, мы с Алексеем, который Хатыненко здесь, тут так хорошо беседовали, хорошо, чудесно, и вдруг такой какой-то всплеск. Вот здесь в этом такое масса всяких признаков, даже, может быть, Алексей, вами неосознанных. И ксенофобия есть, и москвофобия есть. Вот просто вот потрясающие какие-то вещи, лишь бы сказать. Лишь бы сказать. Замечательно. Так. Угу. Так. Так. Какие протесты? Население Российской Федерации терпилы. Ах. Бибик, ну вот эта констатация факта, да, нас не приведет ни к чему. Просто это такая констатация из области такого открытия, как Волга впадает в Каспийское море, что далеко не все знают, или лошади кушают овес, что было забыто очень сильно. Мне нравится, Алексей, давайте снизим пафос и не будем говорить, что да, правду, которую я говорю, никому неприятно. Вот про Херша вы спрашивали, вот это вот из той области. Не дай вам Бог свалиться вот в эту штуку такую вот. Вот в этот опломб правдорезателя, правды матки. Так, дальше. Вологда, Николай, 37. Вы когда-нибудь были в нашем городе? Нет, 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 к сожалению. Нет, 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 дорогой Николай, не был. Как вам с Белковским? И дальше идет лесть какая-то передача «Супер». С Белковским я получаю наслаждение. Работал бы я на «Эхе» и получал бы там свою замредакторскую зарплату, я бы говорил, боже, и за это мне еще платят. Это такое чистое наслаждение, которое меня возвращает во времена великолепного и тонкого словесного общения, во времена, когда я попал в ту же самую ленинградскую компанию моего двоюродного брата со всеми, включая Михаила Ивановича Веллера. Это для меня просто отдушина при всей тяжести происходящего на свете. Так, Явлинский говорил о вине каждого из вас, Борис 21 из Королева. Как вам кажется, с какого возраста РФ человек должен чувствовать вину за происходящее? Нужна ли это возрастная черта? Спасибо. Не нужна возрастная черта. Я знаю довольно очень сильно молодых людей, которые просто в шоке от происходящего, и не потому, что их, например, могут там призвать скоро, или их отцы, их отца могут призвать, а потому что они видят, и слава богу, сейчас это путь более короткий до понимания того, что происходит, и всего этого ужаса, и понимания ответственности страны и, наверное, каждого жителя, как бы это ни звучало, сомнительно звучит иногда ответственность каждого, но вот наблюдая многие вещи, узнавая о страданиях, ты, конечно, себя чувствуешь причастным этому. И, увы, не с той стороны, с которой надо. Лучше выдерживать такие страдания, чем быть среди тех, кто их приносит. Я думаю, никакого возраста не надо, все развиваются по-разному, все в разной среде произрастают. И не думайте, что, например, какие-нибудь школьные конфликты по серьезному поводу – это что-то такое наносное. Нет, нет, нет. Да. Да и вам спасибо, Алексей, что вы к эфиру, вот, что вы слушаете и делитесь своими. Просто я подшучиваю над вами за некоторый апломб, который мне видится. Скажите, если прохожие, когда вас узнают, негативно или позитивно к вам относятся, с уважением к вам, я не видел ни одного раза, чтобы просто, наверное, тот, кто просто ко мне не подходит, подходить какими-то оскорблениями, почему-то ко мне не подходит с этим. Но иногда встречаю в самых неожиданных местах людей, которые говорят, что спасибо вам, и здорово, вы все работаете там. Вот это для меня очень приятно, и я всегда благодарю за это. Благодарю, что люди высказывают это. Так, дальше. Так, про Веллера. Вы с ним общаетесь, почему не приглашаете? Вот вы меня так вот отождествляете просто со всем, что я должен помириться с Михаилом Иосифовичем и приглашать его на живой гвоздь. Нет, у нас была договоренность, ведь было одно маленькое условие, которое выдвинул Алексей Венедиктов. Мне было очень неприятно от всего произошедшего. Но я не знаю, насколько Михаил Веллер изменился за все это время. Но это человек, во всяком случае, ощущение дружбы, с которой, которая была, или, может быть, когда-то еще и возродится, и общение, у меня неизменно были, даже при самых спорах, были очень хорошие ощущения, глубокие. Но я знаю, насколько Веллер не терпит никакого, не то что вмешательства, когда он начинает говорить долго и излагать, а даже тихого звука. И мне кажется, с этим больше всего был связан с его вот яростью, которую у него вызвал эфир с Ольгой Бычковой. Мне очень жаль. Вот у меня бывают приступы ярости и приступы всевозможные. Вы это прекрасно знаете, прекрасно это все много раз, к сожалению, видели. Но я бы извинился. Вот я бы извинился, учитывая. Это не значит, что в каждом случае там надо извиняться и так далее. Есть вещи, которые даже в гневе говорятся с абсолютно холодной головой, и когда ты их анализируешь, ты не считаешь, что ты сказал что-то неправильно. Да, Анфиса, тут какой-то спор параллельный идет. И что вам на Кутузе не нравится? Широко, чисто, европейский, все ж лучше, бараков и рынка. Даже большую Драгомиловку в нынешнем виде милее наблюдать. Но вы знаете, здесь, поймав вашу фразу, мы входим здесь в необъятную такую, необъятное помещение, в котором находится наше представление о городе. Например, рынок Драгомиловский я очень любил. Я жил рядом и очень его любил. Замечательный, хороший, добрый и рынок был. Да, его вот снесли, все стало дорогое, в павильон запиханное. Но я вам скажу, то, что, да, Москва изменилась, и да, изменилась в некоторых случаях катастрофически. Пробит был и вот Драгомиловская улица, и Кутузовский проспект. Драгомиловский вал – единственная Камер-Калежского вала часть, которая раздроблена и фактически исчезла. Но я вам скажу, мне нравится компактность, чистота и простота. Поэтому, например, деревья, которые там в большинстве своем высажены на Большой Драгомиловской улице и во многих местах Москвы, они принялись замечательно. И они создают, и когда разрастутся, дай бог, что все как-то останется, и жизнь станет гораздо спокойнее в нормальной стране и в нормальной ее столице, то мы увидим несколько иную Москву. И как-то много-много лет капитально не меняли в центре Москвы вот именно объемы, пространство и представление о них. И мне это нравится тоже. Мне это нравится тоже. Я очень жалею свои кварталы, в которых я родился, вырос, потому что мне кажется, что там было совершенно не нужно. А знаете, какой признак, когда оказывается, что не нужно было рушить? Не нужно было рушить все вот это, все мещанские улицы, как это сделали при строительстве олимпийских объектов. Вот прикиньте, так, что вот когда сносят и ставят редкие какие-то новые дома, вот так называемая свободная застройка, ужаснейшая, вот вы смотрите, что при этом делается с улицами. Если они остаются такими же узкими проездами, с какой-то бессмысленной парковкой и пространствами пустырей и неосвоенности, это означает, что не надо было рушить. Не надо было рушить всю структуру квартала. Мне кажется, что это вот попробуйте сделать такое. Так, так. Так, вы о своем. Сергей, мэтр Кепки. Бердыев в Сочи. Какие вы видите перспективы? Артем, вот как раз 38 лет, из Прокопьевского. Не вижу. Я так думаю, что я сегодня одним глазом взгляну, когда буду смотреть в зимнем кубке РПЛ через час примерно, буду смотреть «Спартак Сочи». Ну вот, и там посмотрим. Ну не знаю. Мне кажется, что пока так навскидку Курбанбекич был, конечно, вот этот всплеск Рубина, это было единичное явление. Единичное явление. Так, Веллеру не 100 лет, немножко меньше, Вера Бауман. Вот. Нет, ему гораздо меньше. Гораздо меньше. Так, в последней программе «Слуха и эхо» Венедиктов сказал, что в нынешних обстоятельствах казус Веллера можно простить и пригласить его на живой гвоздь, как раньше на «Эхо Москвы». Ну вот видите, Венедиктов поставил условие. Если это так, он волен его и снимать. Он волен его и снимать в нынешних обстоятельствах. Вот, пожалуйста. Да, ситуация переменилась, но тот случай был ужасен. Мне, Надежда, о, как интересно. Как архитектору и реставратору кажется, что Москва со своей вылизанностью потеряла свой исторический шарм, хотя, конечно, она стала удобнее и современнее. Вы знаете, она не сейчас потеряла свой исторический шарм. Я не знаю, простите, Надежда, сколько вам лет, но не в раздолбанности шарм был, а в строении кварталов, мне кажется. Может, вы не согласитесь, как специалист со мной. В строении кварталов, в соблюдении красной линии, в его в соотношении ширины и высоты, как гениальное, хотя был разрушен Париж очень серьезно, гениальное вот признак османовской застройки. Вот это, но вот шарм не в этом, понимаете? И Москва очень менялась за годы и всегда. Но когда появляются такие места, где прекрасно, где тихо, где замечательно, и когда ты ощущаешь хоть намеками не ту Москву, которая была, а теплоту города, вот теплоту и приятность собственного города. Дай бог так будет когда-нибудь. Вот. И будет этого больше, и будет нормально, нормально. Дорогие друзья, спасибо вам очень большое. Много было хороших вопросов, практически все. Вот, и ваши параллельные дискуссии тоже были чрезвычайно интересны. Всего вам доброго, до свидания.